Елена Ханга в эфире. Национальный вопрос. Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы присоединились к нашей передаче «Национальный вопрос». И вот о чем я предлагаю сегодня поговорить. Не так давно в интернете появился список Стивена Спилберга. Это 206 фильмов, которые он настоятельно рекомендует посмотреть, если вы мечтаете поработать с ним или поработать в его команде. 206 фильмов. Любопытно, что всего один фильм Спилберга вошел в этот список. И всего два советских фильма. Это фильм «Броненосец Потемкин», конечно, и «Поезд беглец», который снял Кончаловский, но с американскими актерами, и снят он был в США, тоже вошел в этот список. Я задумалась, почему так мало наших фильмов вообще преуспели на Западе и, в частности, в Голливуде? И почему наши актеры, отечественные актеры, не могут сделать карьеру в Голливуде? Когда я говорю «не могут сделать», я не имею в виду, что наши не снимаются. Да, очень многие снимаются, мы об этом позже поговорим, но популярность и успех и вклад, который они делают в нашей стране, ну, просто несравнимо больше, чем вот то, что они завоевали на Западе. И поговорить на эту тему я пригласила Марка Григорьевича Руденштейна. Помимо того, что он создатель кинофестиваля «Кинотавр», помимо того, что он продюсер, его любимый, вот как он любит, чтобы его называли, он лауреат премии «Феллини». Здравствуйте, Марк Григорьевич. И соведущий со мной будет сегодня корреспондент «Комсомольской правды» Нечаев Александр, который очень много пишет о кино.
Добрый вечер.
Так, давайте сразу же, на ваш взгляд, Марк Григорьевич, какие основные причины, почему наши актеры не могут состояться в Голливуде?
Ну, во-первых, я хотел бы сразу сказать, что список Спилберга или Шиндлера, который он когда-то сделал, это не является аксиомой. При всем уважении к Спилбергу, это коммерческий режиссер, и его список, если в нем только всего два российских фильмов, я не люблю говорить советских.
Отечественных
фильмов, да. Это не факт того, что это вкус Спилберга.
Ну, хорошо.
Надо к этому
хорошо
отнестись, потому что я знаю другой список.
Там все наши фильмы?
Там не все наши фильмы, там довольно серьезная часть картин, которые...
Но и тем не менее.
Да, и тем не менее, ну, прежде всего, надо, на чем можно было и поставить бы точку, надо честно себе признаться, что мы 70 лет были вне культурного контекста кинематографа. Мы крутились в своей, так сказать, стране. Актеры были не... Даже получить премию «Оскар» за фильм не Меньшов, не там...
Валентова.
Да, Валентова не могли выехать и получить. За них получали, они даже иногда и не знали, что за них получали призы. Поэтому говорить о том, что наши актеры могли бы участвовать или задавать вопрос, почему их там нет...
Нет, но мы не говорим о таком далеком прошлом.
Нет, это
20 лет назад пали оковы. 20 лет назад, чтобы наши актеры могли выезжать, не меняя гражданство, не отказываясь от профессии в нашей стране и вполне себе...
Леночка, они это делали, собственно.
Да, делали, но не с таким успехом, вот, как, скажем, у нас.
Так вот, вот почему те, кто уехал уже после падения Советского Союза, не стали никаких лавров особенных?
Опять, вы будете удивляться, но я буду долдонить одно и то же. 20 лет – это не срок. Поколение актеров Машкова, которые начали выезжать туда, это люди уже тоже 40-летние. И они тоже прожили очень большую часть в закрытом обществе, не имея возможности даже прикоснуться к площадкам Голливуда, будем так говорить.
Давайте вспомним Бринера Юла, который очень популярен был.
Давайте еще Сталлоне вспомним. Его бабушка из Одессы.
Нет, так, секундочку. Если мы начнем вспоминать людей, которых можно назвать...
Ну, Брил Юла, его уже живых нет.
Нет, я же просто не удержусь, потому что я очень порадовался, узнав, у кого есть русские корни. Вы знаете, что это? Джуди Гарлин. Это Гэри Грант. Это Леонардо Ди Каприо, это Кирк Дуглас, это Дэвид Духовный, да, и, наконец, Тони Кертис и Харрисон Форд.
Ну, там можно
это
еще...
красавцы-мужчины.
А сколько лет назад, Лена?
Ну, хорошо, они уже рожденные. Рожденные там. Ну, а сейчас же уезжают и молодые.
А вот знаете, я вспомнил сейчас один положительный пример. Девушка, которая уехала, она не совсем из России, но с постсоветского пространства, которая
да,
уехала
Мила
и стала звездой. Нет. Это Ольга Куриленко, которая девушка Бонда. У нее вполне удачно сейчас складывается карьера. Она снимается в зарубежных фильмах. Правда, сейчас в основном не в голливудских, а там французские. Но у нее есть одна роль, которая сделала ее звездой.
Ну, прямо скажем, не...
Звездой, да.
Это фильм, обреченный на успех.
Ну,
и
да,
к этому фильму очень много вопросов. Но
сейчас новая появится
Да, сейчас новая девушка.
Так в этом же и беда, что актеры, которые...
Маргарита Левиева, которую пригласили сыграть роль подруги Джеймса Бонда.
Это не актерство. Они попадают в проект, который обречен на успех, правильно говорить.
Так простите, по-моему, беда наших актеров, которые уезжают за рубеж и снимаются в зарубежных фильмах, в том, что они очень неправильно, или их агенты неправильно выбирают проекты. Главное сняться в нескольких хитах подряд.
Главное сняться. Я думаю, с этого надо начать.
Нет, они все снимаются так или иначе. Вспомните Наталью Негоду, которая уехала на волне популярности из России уже тогда.
И что сейчас Наталья Негода?
Сейчас Наталья Негода вернулась в Россию и снялась в малозаметном фильме «Бубен-барабан», который посмотрел 3,5 человека.
Я, кстати, считаю, что это одна из ее лучших.
Это одна из ее лучших ролей, но фильм-то малозаметный.
Ну, малозаметный – это уже второй вопрос. Тогда нам надо разговаривать, почему нет проката и все остальное. Это вопрос...
Нет,
уже...
Хорошо, Александр говорит, что проблема в том, что нет достаточной раскрутки. Правильно я поняла?
Раскрутка – языковой барьер, безусловно.
Вот, да. А тогда я вам хочу задать вопрос. А вот такой актер, как Джеки Чан, такой губернатор, прямо скажем, как...
Шварценеггер,
вот этот вот Бандерас и еще какие-то актеры. Их не так много, согласна.
Джеки Чану не мешает языковой барьер.
Да, согласна. Но и наши.
Так Шварценеггер, в общем, тоже не особенно.
I'll be back, знаете, тоже надо уметь сказать.
Hasta la vista, baby.
Тоже надо уметь сказать. Но он нашел свою нишу. А наши ребята, как вот Невский, да, он тоже поехал туда.
Это отдельный
стиль. Не Шекспира играть. Правильно, да?
Ну и что, давайте там у него успех большой.
Ну вот, знаете, вот его затылок мелькнул в фильме Софии Копполы. Да, вот который в Венеции победил. Он этим очень гордится.
То есть вы считаете, что все упирается в языковой барьер? Правильно я поняла?
Да, ну, вот я говорю, есть два пока аспекта. Потому что говорю об этом, что фраза, что прошло 20 лет, это такой мизерный срок для входа в цивилизацию. Это надо, чтобы вот у Машкова или у детей Машкова родился сегодня ребенок, чтобы он прошел, так сказать, прожил какую-то часть жизни. И вот тогда мы можем говорить, что прошло время. Потому что все, что сегодня кое-как снимается в Голливуде, это все пока еще из Советского Союза.
Вот, Марк Григорьевич, а вам не кажется, что еще одна проблема в том, что у нас основная масса актеров, они выпускники театральных вузов. Они киновузы, да, они в ГИКа. То есть актеры выходят там из Щукинского училища.
Они
в кино, понимаете, они в кино пытаются докричаться до 17-го ряда. То есть это...
Это есть такой, конечно, момент, но вы понимаете, ведь Америка тоже...
Мэрилин Монро, по-моему, изучала систему Станиславского.
Да. Америка ведь тоже не богата театрально. Она у них больше создаются курсы какие-то.
Киношколы.
Да, киношколы создаются, понимаете? А то, что у нас проходят хорошую актерскую школу, честно, на мой взгляд, при всем уважении Голливуда и к великим их актерам, вот я считаю, что наша актерская школа сильнее.
А почему мы тогда не видим наших звезд отечественных, молодых?
Да.
Где, там?
Здесь.
Да.
Здесь хотя бы, здесь молодых звезд нет.
Здесь мы их видим. Ребята, мы немножко высокие, если есть в поколении хотя бы 5-6 актеров, на которых сегодня у нас в стране все-таки ходят, это уже нормально. Ведь мы и в Голливуде не перечислим, пальцев 10 рук хватит, чтобы сказать, что вот и школа молодых звезд сегодня в Голливуде, молодых. А стариков тоже мы назовем Редфорда там и...
Мэрил Стрип там много.
Назовем, но на десятки останутся. Это ведь штучный товар. И плакать о том, что у нас звезд нету, неправильно. У нас есть блестящие актеры, не уступающие Америке. У нас нету, как вам сказать, деньги есть, вот что обидно.
Да, при чем тут деньги?
Нет, я имею в виду деньги для того, чтобы сделать их мировыми звездами.
Понимаете? То есть опять пиар, да?
Пиар, да, пиар, ведь есть большая разница. Подождите, когда в картину вкладывается 30 миллионов на раскрутку или в актера там долларов,
да.
И когда от оставшихся 15 миллионов 500 тысяч остается на рекламу для того, чтобы выпустить картину.
Согласна, это трудно раскрутить, да, фильм, но если мы говорим об актере, вот вы сказали языковой барьер, а что, так трудно выучить, ведь это люди с музыкальным слухом, правильно?
Не всегда.
Но очень часто.
Ну, знаете,
из них они могут выучить роль блестящую.
Роль блестящую, но акценты. Очень, вот я могу даже, я говорю, можно выучить. Вот,
а есть как актеры, же наши актеры?
Есть актер, даже Олег Иванович Янковский играл полгода на французском языке в спектакле.
Угу.
Полгода играл, он рассказывал со смехом, что он перевести, вот он заучил на французском это, но как только закончились гастроли, ни одного слова не понимал, что он говорит.
Ну и не понимал. Но когда
понимаете, это механическое запоминание. А когда ты хочешь стать действующим на площадке, я имею в виду действующим с точки зрения интонации, менталитета. Ведь даже язык английский и американский отличается от лондонского.
И австралийский,
да, поэтому не так легко и лондонским актерам.
А сколько в США, собственно, акцентов местных?
Да, местных. Это очень, это надо родиться, надо выжить. Я не вижу особой теперь, когда границы открыты и совместных производств стало больше.
Да.
Это вот сегодняшнюю проблему, которую мы решаем, поверьте мне, если мы через 10 лет здесь встретимся, то она будет уже гораздо меньше. Потому что совместное, то, что мы открылись, а ведь мы открывались очень тяжело, мы говорим 20 лет, а 10 лет это беспредел был. Никто к нам сюда не шел. Нам только хотели сбыть ненужную кинопродукцию американскую, понимаете? Работать с нами никто не хотел. Вот только сейчас, когда появились... Плохо это или хорошо, там олигархи, которые дают деньги на совместные постановки. И когда этот опыт набирается, мы можем сказать, что сегодня, через 10 лет, я уверен, что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, будет смягчен, но надо еще учитывать менталитет американцев.
То есть, подождите, через 10 лет все-таки будут, получается, русские актеры в Голливуде успешнее?
Опять, вы понимаете, мир будет настолько открыт,
и у него сейчас будут, мир тоже ведь открыт.
Нет, ребят, нет.
Вот
мир, все время сегодня дерется за рынки. Он скоро додерется до того, что погибнет весь мир. Сегодня они понимают, что сегодня проблема не нефти и газа, а проблема, как выжить всем. А как вот эта проблема, запомните эту фразу, как выжить всем, заставить всех вместе делать кино, добывать, не, вообще жить вместе. И это при открытости сегодня наших, будем говорить, границ и всего остального, через определенное количество лет обучения, много. У нас же не было школы на нормальных...
Но у нас нормальных, свои школы.
Я имею в виду нормальных с изучением языка.
А-а-а.
Сегодня этого много. Даже не в самых богатых школах, в обычных школах. Мой ребенок учится в обычной школе. Хорошо изучает язык свободно. Сегодня ездит, разговаривает. И так будет все. И вот эта общность, возможность ездить по миру, общаться, чувствовать друг друга, скоро снимет эту проблему. Другой вопрос. Снимется ли так, как американцы защищают свой кинорынок?
Расскажите.
Этого не делает никто.
А как?
Они просто не пускают.
Ну, начнем с того, что массовая публика не очень любит смотреть иностранное кино и на иностранных актеров. У них есть культ своих звезд взросленных. Потому что на самом деле, чтобы сделать...
Значит, там есть кинотеатры для любителей зарубежного кино.
Да, и в них ходят три человека.
Хорошо, мало, но ходят.
Да, ходят. Но если мы говорим про массовую публику, а мы же говорим все-таки про популярность, а не про съемки в артхаусных маленьких скромных фильмах, то для того, чтобы стать популярным актером в Штатах, нужно работать буквально с детства. Все звезды, которых мы знаем сейчас, они засветились в небольших ролях, в каких-то третьестепенных сериалах с детства. Леонардо Ди Каприо играл, простите, в «Санта-Барбаре», когда был маленьким. И взрослому человеку, взрослому русскому актеру, который приехал покорять Голливуд, условно говоря, ему без этой базы сложно. Потому что сначала ты должен доказать всем что-то. А у нас актеры приезжают. А обычно кто уезжает из России? Из России уезжают уже заслуженные, когда вроде как потолок здесь достигнут, да?
Не, ну новички, вот есть какая Элия Баскин, 76-го года в эмиграции, сыграла в «Человек-паук».
Да, вот,
«Москва на Гудзоне».
Знаете, как можно закончить немножко вот эту тему? Вот я когда, как романтически делал, начинал делать фестиваль, когда я привозил первых там Ван Дамма, там звезд Депардье, и они выходили на дорожку, я специально, у меня стоял человек, который, вот знаете, как снимают аплодисменты, зашкаливали вот звук. Так вот, когда по дорожке шла или Нонна Мордюкова, или Олег Янковский, или наши все, шквал аплодисментов был гораздо больше, чем когда шел Чак Норрис.
Ну,
или...
это истерия.
Понимаете,
нет,
я,
а
вот
этом,
это я объясняю.
А в этом мы похожи с американцами, мы зациклены
да.
на себе.
Вот если бы наш... Ведь мы же не меньше Америки по количеству народа, по территории.
Да, да.
Если бы мы не упустили в начале 90-х свой кинематограф, так. мы бы сегодня разговаривали о двух могучих кинематографических державах. Правда, это еще надо то условие, если бы мы не были 70 лет закрыты. Понимаете? Поэтому я повторяю, что вот романтически я думал, господи, вот через 10-20 лет мы же такой будем иметь кинематограф, такой успех, что что нам в Голливуд ездить? Такая громадная страна, целый каландай для показа фильмов, понимаете?
Да, да.
Но мы же совершили преступление в этой области. Мы просто продали, забили свой кинопрокат физически, ногами, преступлениями, убийствами. Мы убивали директоров кинотеатров, которые в начале 90-х годов хотели показывать наше кино. У меня было 70 кинотеатров, не во владении, а 70 кинотеатров, где я крутил там «Интердевочку», где я крутил там «Супермен» свой, и еще 10 фильмов, которые были сделаны на мои деньги. И был момент, когда мы хорошо зарабатывали. Я на эти деньги потом снял еще кино. Но пришел, я не буду называть, он еще жив, но пришел там Тагизаде, «Цветочный король Москвы», который снял потом «Князя Серебряного».
Ну, что-то вы как-то уж очень прозрачно намекнули.
Да, очень прозрачно намекнул, да. Пришел и купил, даже не купил, американцы же нам бесплатно отдали вот это 3B кино Б-класса, которое они в Африку отдавали, для того, чтобы подсадить нас на иглу американского кино. Просто бесплатно отдали. Это было колоссальное количество фильмов, и он, помните, образовалось ТИС-кино? Кто был там руководителями? Бывший министр кино Ермаш, Сизов и третий, еще один министр наш. Они были у него замами. Они организовали непрокатную организацию, которая приходила в кинотеатры. Если там стояла интердевочка, директору били морду и давали, или просто убивали в Новосибирске, вот где мы крутили там свои фильмы, просто убивали директора, если он не соглашался крутить вот это третьеразрядное кино. Это была самая настоящая война с нашим кинематографом. И все, вытолкнули.
И сейчас-то ведь времена уже закончились.
Времена закончились, но ведь вы понимаете, что происходит. Я уже устал об этом говорить. Мы же, покупая американское кино, нам дают одну хорошую картину,
да,
а в прицеп 5 плохих. И мы все обязаны их показать.
Хорошо, мы сейчас поговорим об этом, но прежде, поскольку мы говорили о судьбе российских или отечественных актеров в Голливуде, я бы хотела дать вам послушать небольшой синхрон у нас подготовлен с Олегом Борисовичем Видовым, который, вы молодые, я про вас говорю, Александр, помните по фильму «Джентльмен удачи»? Он исполнял роль таксиста.
Я могу сказать, что если молодые ребята приезжают сюда, то у них есть шанс. Но, в принципе, у хороших актеров тоже, наверное. В принципе, у всех есть шанс. Я думаю, только здесь, роли, в общем-то, довольно примитивные русских. А с точки зрения того, что, приезжаешь там в другую страну, на другую планету, конечно, надо выучить язык, конечно, надо научиться взаимодействовать с этим миром, совершенно по-другому взаимодействуешь. Много другого. Из одной страны в другую это всегда тяжело. И всем тяжело. Даже тем, которые здесь живут, тоже тяжело. То есть иногда люди получают роли, но, в принципе, это сложно. Но я думаю, что есть люди, которые выучивают языки совершенно гениально. И все зависит от того, насколько человек хочет. Вот если он хочет, если он действительно работает над этим, то я думаю, что преград ни у какого человека нет. Не существует. И желаю тем, кто, в общем, хочет пробиваться в этом мире, так пробивайтесь, ребята. Как говорится, главное, чтобы дойти до цели. Но если кому-то нужен совет, то звоните мне. Все. Обнимаю, целую, люблю, до свидания. Всего хорошего.
Это был Олег Борисович Видов, который сейчас живет в Голливуде. Еще раз добрый вечер. Напоминаю, что у нас в студии Марк Григорьевич Руденштейн, не только продюсер кинофестиваля «Кинотавр», просто продюсер, но и лауреат премии «Феллини». А также мне помогает вести эту передачу корреспондент «Комсомольской правды» Нечаев Александр. Еще раз здравствуйте. Мы говорим о Голливуде. Почему их звезды нам пока не светят, а может быть светят, не очень-очень. Да, не очень ярко. И в первой половине передачи мы обсуждали. Мы в основном в конце передачи говорили о прокате и как мы сами загубили свое кино. А сейчас давайте поговорим, какие фильмы все-таки преуспели на Западе. И речь идет не только о Голливуде, ну, вообще, давайте, Каннский фестиваль, может быть, да?
Ну да, там в основном, если мы говорим о современной российской продукции, ее успехи на Западе, это в основном фестивальный успех, конечно. То есть последний успех – это фильм «Овсянки» Алексея Федорченко, который получил хорошую критику в Венеции. Он там, по-моему, призов-то особенных не снискал, но хорошо прокатился на Западе. То есть, и если кто смотрел «Овсянки», никто не смотрел, я напомню. Это такое очень поэтичное кино о том, как у мужчины умирает жена, и он ее везет, там, любовник, и они с любовником везут ее хоронить, соответственно. Это такое, это несколько тарковщина, если можно так выразиться. Это то, что вот популярно на Западе. Звягинцев вот популярен на Западе, да. Другие режиссеры. То есть от России ждут все так же продолжение традиции Тарковского. И вот для меня это немножко тоже такой тревожный момент, потому что... потому что сколько ж можно паразитировать на одном и том же? Потому что режиссеры начинают откровенно паразитировать именно на этом. Вот вам так не кажется, Марк Григорьевич?
Не кажется, потому что, во-первых, на Тарковского паразитируют, потому что это один из немногих режиссеров, который сумел вырваться на Запад и снять там несколько картин.
Ну, две картины, скажем
так. Две картины снять. Но вы забываете, что первую картину раньше показали на Западе.
Ну, да.
А потом уже преступным путем мы показывали ее в Москве. Я имею в виду Андрея Рублева.
Да, я понимаю.
Да, поэтому все-таки не две, а начался он на Западе с Андрея Рублева. И первый показ состоялся, примерно, во Франции. Поэтому... Будем говорить, что человек уехал за границу, сделал несколько приличных, хороших, талантливых картин. И, конечно, теперь нас оттуда меряют по Тарковскому. Хотя я считаю, что уже давно не только... Во-вторых, все наши сегодняшние ведущие режиссеры, кроме Германа, который все-таки индивидуален в своем творчестве, и Сакуров, часто даже делая свое кино, говорит, что он болеет Тарковским, понимаете?
Но повторяю... Заметно.
Заметно, да. Опять повторяю. Знаете, когда Никита Сергеевич сделал свой первый фильм «Свой среди чужих» и «Чужой среди своих», и наворовал от Антониони, от Феллини, от всех по кусочку, его спросили...
Это скомпилировал.
Да, скомпилировал. Его спросили...
Постмодернизм.
Да, вам не стыдно, что... Говорит, а почему стыдно? Что я у плохих режиссеров это ухал? Я учился.
Аргумент, да.
Поэтому, повторяю, я... Если говорить о прокате, то я вам должен сказать, что Исакуровский фильм собрал 5,5 миллионов при показе за рубежом какой-то своей...
«Русский ковчег» вы имеете?
Да, «Русский ковчег», да. То есть, опять повторяю, то, за что нас любят, не стыдно. Угу. Вот именно этим и надо гордиться.
Ну, тогда
и
давайте именно... будем гордиться уж и «Ночным дозором», который вот хорошо прошел в Штатах.
«Ночным позором» давайте договоримся.
Нет, ну он хорошо прошел,
да,
в Штатах.
Ну, я просто вам говорю, у нас есть одна проблема. У нас есть либо талантливое кино, либо
коммерческое.
Либо плохое кино, будем так говорить. А вот того, что есть у американцев вот этого средней прослойки хорошего профессионального кино, на котором, в принципе, американцы и делают деньги, нету. Потому что вот эта дырка образовалась, потому что у нас вообще вся пирамида киношная, она сегодня состоит из первого этажа и из пятого. А посередине она все время готова рухнуть. Когда мы в 94-м и 5-м уже думали, вот, подъем начинается, пошли в кино, оказалось, что домик не построен. Нет единого билета, нет льгот.
Один приятель говорит, у нас есть... высшее образование без среднего.
Без среднего, совершенно точно. Вот на сегодняшний день, если обозначить проблему, то все время, вот знаете, когда я первые годы ругался с журналистами, когда они все время, куда делось отечественное, я им говорил, не плачьте, вы лучше рассказывайте, где оно есть. В Америке, если бы в одном кинотеатре только шел их американский фильм, они бы кричали о победах Голливуда. У нас умеют только плакать и вдавливать в землю то, что есть. Вот умение поливать цветочек, взращивать его, вот в стране этого нет. И поэтому, когда кажется, что вот-вот цветочек потянулся, кто-то своей ногой мафиозный или преступный, раздавит его, а потом все опять кричат, ну где, куда делось кино?
Ну вот если говорить про среднее кино, вот такое срединное кино, да. Вы имеете в виду жанровое, очевидно?
Жанровое, у нас слабо с этой частью, у нас, потому что мы 70 лет у нас кино было построено, на у нас, знаете, мы не умели рассказывать истории.
Да ладно?
Мы не рассказывать истории, мы обязательно, у нас должна была быть агитка. Она работает на заводе, он секретарь паркома, они любят друг друга. В это время станки дают 100%.
А параллельно этому существовало такое жанровое кино, как кино Гайдая, кино Рязанова?
Нет, правильно. Я же говорю, так вот я и говорю, что если бы мы в 91-м вот этому кино дали деньги, рекламу и все остальное, то кино Гайдая, Данелия, да я назову вам еще пяток, режиссер Прошкина.
Какой пяток?
Они да, легко да больше, да? Больше.
Секундочку, назову. А эти фильмы переводятся?
Куда?
Гайдая показывают по американскому телевидению, да. Они
и
любят
как его.
Как
его показывают?
А, ну как его как показывают?
Как комикс.
Перестань.
Американцы же наш юмор не понимают. Им надо больше вот этого движения. Поездки по ленте в 12 стульях.
Ну, слушайте, ну, Рязанов, когда снимал свои фильмы, первые картины, он ориентировался на Фрэнка Капру. Ну, что ж вы говорите?
Ой, ребята, вот ты знаешь, вот настолько ты умный, что я даже не могу сейчас не могу сказать, на кого ориентировался Рязанов. Знал ли он Фрэнка Капру?
Нет, это я просто вам...
А чего он на него ориентировался?
Я вам его цитирую сейчас.
Это он сказал?
Да, это он сказал.
Слава богу, ну, да. Неплохо, если, может быть, он ориентировался.
Да, когда он снимал свою знаменитую «Иронию судьбы», он вспоминал, это случилось однажды ночью.
Хорошо, но вот «Гайдай», это же вот, особенно там, фильмы всеми нами любимые, это же очень советские фильмы. Вот насколько можно перевести этот юмор?
Вы знаете, они не
там
были очень...
Там «Бриллиантовую руку».
Они не были очень советские.
Ну, как можно перевести «Бриллиантовую»? Она же построена...
Леночка, вообще большое заблуждение, что был советский кинематограф. Вот ты понимаешь, я всегда говорю, вот нет, вот сейчас он на меня набросится, да. А я скажу, что нет американского кино, нет американской культуры. И знаете почему? Она, американская культура – это субкультура. В Америку со всего мира 200 лет назад съехались все люди.
И этот плавильный котел образовал.
И вот этот плавильный котел создал такую культуру, что каждый из Одессы, из Парижа, из Лондона видит там что-то свое. И, в принципе, настоящее кино, оно все-таки на генном уровне. Я вот произношу, надо мной немножко смеются, я говорю, что нет американского кино. Есть французское, индийское, русское.
Но американское кино, конечно, если мы смотрим «Крестный отец», мы каждый раз думаем об итальянской мафии. Тем не менее, это глубоко американский фильм.
Вот я не знаю. Понимаете, я думаю, что американцы высасывают со всего мира вот эти гены, которые дают людям.
Так мы можем только позавидовать.
Да, ну так а давайте соберемся в другом месте и создадим новый кинематограф. Соберем лучших. Я просто говорю, что вообще культура, она имеет генные основы. Вот ее нельзя. А компиляция получается.
Какая генная основа? Вы хотите какая генная основа в американском кино?
Вот нету. Потому что нету коренных американцев.
А может быть, поэтому-то эти фильмы.
Коренные американцы, как вам не стало,
идите. Да, да, да. Может быть, поэтому эти фильмы пользуются таким успехом за рубежом. Знаете, я как телеведущая была совершенно потрясена. Я как-то шла по Сицилии, что ли, какой-то в дыре шла. И окна были открыты. И оттуда, из этих, вот из всех практически окон доносилось ток-шоу «Опра Уинфри». Вот казалось бы, почему им так близок вот эта телеведущая? Говорит об американских проблемах, какой-то дыре сицилийской. Они слушают «Опра Уинфри».
Верочка, ты просто шла мимо тех окон. А кто-то шел, это не так страшно. Кто-то шел мимо других окон. Тебе повезло, что ты шла мимо тех окон.
Может, просто я ее единственное знала, и ее знала, остальных я не знала. Хорошо, значит, мы договариваемся с Марком Григорьевичем собраться в другом месте и собрать все лучшее, что есть в нашей стране, потому что тоже многонациональная страна, все лучшее, что есть в нашем кинематографе, можно собрать воедино и выставить против многонациональной Америки.
И все будут проситься к нам тогда уже.
А ты не будь циником, ты живешь в этой стране, нашей стране, не будь циником, это вот я не успею. А вам надо успеть, хватит этого цинизма. Вот тогда будут. Да, давайте хоть попробуем что-то сделать. Ведь была же попытка. Я говорю, 94-96 год, это была надежда возвращения кинематографа. И если бы не циничные некоторые статьи...
Не будем тыкать пальцем.
То было бы все нормально. Не говорю, что все нормально. Нет, я же не дурак. то уже сегодня мы имели бы соотношение 30 на 70, так, к примеру, говорю, а не 5 на 95, понимаете? Просто надо что-то делать.
И через 20 лет здесь будет город-сад.
Нет, сад не будет, но будет наш Россивуд.
Все это вам обещал Марк Григорьевич.
Меня тогда не будет, за свои слова уже не отвечу.
Всего вам доброго, спасибо.
Спасибо.
Елена Ханга в эфире. Национальный вопрос. Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно.